Глава четвертая. Мы осторожно пробирались вперед, соревнуясь с пиктами в искусстве красться по ночам. Нас вела тропа, проложенная от хижины прямо на юг. Поход обещал быть сложным, ибо страна пиктов – не самое безопасное место даже в отсутствии рядом дикарей. Многочисленные хищные твари яро защищали свои владения от чужаков. Кроме волков, пантер, змей. А ведь и в них мало приятного. Здесь водились и другие чудища, которые в иных местах уже вымерли совсем. Как, например, вам понравилась бы встреча с саблезубым тигром? Или мастодонтом? Сам я никогда не видел этих чудовищ. Но мой брат, будучи в Тарантии, побывал в зверинце короля, где содержалась пара мастодонтов. И по его рассказам я примерно представлял себе, что можно ожидать от этих гигантов. Еще более опасны болотные демоны или лесные бестии. Называют их по-разному. Они в бесчисленном количестве обитали в том самом месте, куда мы направлялись. Днем их не видно, и никто не может сказать, где они таятся. А по ночам... От одного только их воя кровь стынет в жилах. Но это еще не все. Стоит подойти к ним поближе, как горло неосторожного моментально разрывают острые когти. Неудивительно, что болотный колдун живет именно там. Это самое впечатляющее доказательство его сверхъестественной силы. Постепенно продвигаясь вперед, мы вышли к ручью Тулиана, названного по имени одного из воинов, геройски погибшего в сражении с отрядом пиктов. Ручей служил границей между Шохирой и страной пиктов. Во всяком случае, так было обозначено в соглашении между ними. Достаточно трудно и тем, и другим соблюдать границу, если на вражеской стороне будет замечено что-либо полезное или соблазнительное. После того, как мы, прыгая с камня на камень, пересекли ручей, Хакон остановился и начал шепотом советоваться с лесным стражем, которому была лучше известна дальнейшая дорога. Посовещавшись, они принялись внимательно осматривать кусты и подлесок, пока не нашли развилку тропы, после которой мы двинулись налево. Едва видимая дорожка, петляя между мрачными стволами дубов, вела, судя по всему, прямо к болоту. Как он предупредил, чтобы мы удвоили осторожность, но в то же время особо не мешкали. Надо было миновать лагерь пиктов до рассвета. Было очень трудно соблюдать одновременно оба этих условия. И тем не менее наш маленький отряд быстро и бесшумно продвигался к цели. Минуло изрядное время. Лес немного поредел. И я озабоченно посматривал на восток. Но, к счастью, еще не было заметно никаких признаков рассвета. Звезды по-прежнему усеивали небесный шатер. Внезапно лесной страж остановился и прислушался. Мы замерли. Заглушая стрекот ночных цикад, послышались звуки, отдаленно похожие на кашель. Но Хакон успокоил нас. Поблизости охотилась пантера, а эти хищники в одиночку никогда не нападают на группу вооруженных людей. Мы двинулись дальше и постепенно перешли на бег. С каждым мгновением увеличивалась вероятность встречи с пиктами. Через некоторое время командир снова остановил отряд. Теперь вдали послышался слабый шум, который не могло издавать никакое животное. Мы с тревогой вглядывались в сторону, откуда раздавалось тихое бормотание. В более спокойной обстановке я мог бы принять его за шелест дождя. Мое обострившееся в темноте зрение позволило различить слабый свет и еле заметные красноватые отблески на стволах деревьев. Мы осторожно двинулись в ту сторону и, прислушиваясь к шелестящим звукам, углубились в лес, перебегая между деревьями и переползая небольшие поляны. Вскоре в неясном бормотании мне удалось различить гортанную речь пиктов. Хакон, подняв руку, призвал нас к бдительности. Буквально через несколько шагов мы увидели, что посреди хорошо протоптанной тропы сидят три дикаря. Это были дозорные, но к своим обязанностям они относились достаточно небрежно. Коротали время за незатейливой игрой, подбрасывая вверх кусочек дерева и наблюдая, какой стороной он упадет на землю. Я подполз к Хакону. «Нападем на них?»
«Нельзя»,
— прошептал он.
«Их вопли наведут на нас весь лагерь. Подожди. Может быть, услышим что-нибудь интересное?»
Мы замерли, напряженно вслушиваясь. Я, хотя и разобрал несколько знакомых слов, смог понять смысл только отдельных фраз. Но меня сразу же насторожило имя Валериана, хотя и произнесенное на пиктский манер. Хакон удовлетворенно кивнул. Видимо, он узнал все, что хотел. Пополз в сторону. Мы последовали за ним. Но не успели мы преодолеть нескольких локтей и подняться, как раздался ужасающий рев. Я вздрогнул. Впечатление было такое, словно какой-то великан трубит в огромный рог, скликая своих сородичей. Звук повторялся снова и снова. Но слава Митре постепенно отдалялся. Однако я успел заметить между стволами деревьев одного из тех монстров, о которых вспоминал так недавно. Это был мастодонт. Будучи высотой в 2 человеческих роста, длинными изогнутыми бивнями он едва не царапал землю. И если я не ошибаюсь, все-таки света звезд было недостаточно. Его бока были покрыты густой короткой шерстью. Эта встреча повлекла за собой крайне неприятные последствия. От неожиданности Хакон непроизвольно сделал шаг назад и толкнул стоящего рядом лесного стража, причем так неудачно, что тот как подкошенный рухнул на землю. Я успел отпрыгнуть, но все равно мы наделали столько шума, что пикты не могли нас не заметить. Тут же послышался свист стрелы Хакона, ушедший в темноту над моим плечом. Резко обернувшись, я увидел пиктов, которые, на ходу выхватывая оружие, мчались в нашу сторону. Правда, их было всего 2. Один уже лежал со стрелой Хакона в горле. Бежавший впереди дикарь метнул копье и с топором в руке ринулся на меня. Не успел я вытащить стрелу, как он оказался так близко, что мне ничего не оставалось, как схватить лук обеими руками и обрушить его на голову врага. Оглушенный пикт пошатнулся,
и я успел, отбросив в сторону лук, обнажить клинок. Когда мой противник взмахнул топором, мне удалось перехватить его руку и вонзить меч под ребро дикаря. Третий удар, почти отделивший голову пикта от туловища, поверг его на землю. Я осмотрелся по сторонам. Схватка завершилась. Все трое дикарей были мертвы. Но и мы понесли серьезные потери. Рядом со мной стоял только Хакон, поразивший своего противника ударом топора. Один лесной страж лежал с разбитой головой, а другой, словно бабочка, был приколот к стволу дерева копьем, пронзившим ему живот. Но нам еще повезло. Пикты напали на нас, не издав своего обычного боевого клича. В их лагере наверняка слышали рев мастодонта, и весь последующий шум могли отнести на его счет. Во всяком случае, больше никто из дикарей не появился. «Теперь нас двое», — сказал Хакон. «Мы должны сделать все, чтобы отправить к Ниргалу проклятого Нобеля и колдуна. Даже если придется умереть самим». Дозорные болтали, что Валериан отправился к колдуну с небольшим отрядом. Большая часть его людей осталась в лагере. «Мы обойдем лагерь, и ты засядешь у тропы на случай, если Валериан вернется. А я пойду к болоту и постараюсь прикончить их там». Мне не понравился план Хакона. Эта трясина была гиблым местом, где кроме дикарей можно было столкнуться с куда более опасными тварями, например, с теми же болотными демонами. «Хакон», — возразил я, — «ты опытный человек, и потому твоя жизнь куда более ценна, чем моя. Будет лучше, если ты останешься в засаде, а на болото пойду я». Однако переубедить командира мне так и не удалось. В конце концов, он напомнил мне, кто здесь отдает приказы. Внезапно мы услышали слабый стон. Пораженный в живот лесной страж был еще жив. Преодолевая чудовищную боль, он прохрипел:
«Не дайте мне попасть в лапы дикарей. Они отомстят за своих».
«Но нам тебя не донести, мы...» Умирающий прервал Хакона.
«Я не прошу об этом. Лучше легкая смерть. Сразу».
Командир молча вытащил кинжал. Я отвернулся. Нашего товарища, попади он к пиктам, несомненно, ждали жестокие пытки. Но все равно я не мог спокойно наблюдать за подобным милосердием.